доброе утро. Да, всем доброе утро. И Сергей Бунтов на микрофона, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Сегодня, прежде чем мы начнем читать дальше, прочитаем эпилог «Мальчика со шпагой». И я так посмотрел, а не стык нам не прочитать ли «Бронзового мальчика»? Мне кажется, там прошло много лет с тех пор. И тут другой мальчик, но проблемы там тоже большие. И очень интересная вещь «Бронзовый мальчик». Я думаю, что мы так и сделаем. А перед тем, как мы начнем, конечно, я скажу всем, кто слушает по радио, а кто в Ютьюбе и в Яндекс.Эфире и так видят, я хочу повторить, что мы неизменно солидарны с Сергеем Смирновым, и мы требуем его скорейшего освобождения. Он арестован по абсолютно высосанному из пальца предлогу, и это уже совсем за пределами, как и остальное. И я скажу, что, поддерживая нашего коллегу и друга Сергея Смирнова, мы, конечно, не забываем других политических заключенных и других задержанных по всем политическим делам. Конечно, свободу Сергею Смирнову. Будем неизменно повторять, пока ситуация не изменится. Ну вот, друзья мои, я хочу вам предложить сегодня билеты. Билеты у нас на 14 февраля. Это следующее воскресенье. И билеты у нас в Центральный дом архитектора. Обратите внимание, это Гранатный переулок, дом 7. Замечательное место и прекраснейший дом архитектора. А будет там концерт рок-хиты, оркестр-шоу Queen Muse, AC/DC и Scorpions. Рок-хиты будут у нас камерный оркестр Бельканто оркестра, и у нас там много хороших исполнителей. Так что запомните, что это будет. Два билета, это вот два билета у нас, тоже другая пара билетов, 19 часов в концертном зале имени Чайковского. Видите, у нас расширяется география, топография. На 13 февраля, это суббота, в 19 часов. И участники 9-го сезона шоу «Голос» на Первом канале, Олег Акуратов и Фонтине, совместно с квинтетом Игоря Бутмана, исполняют известные хиты, знаменитые джазовые шедевры и авторские композиции. Это у нас «Голоса джаза». Концерт Николая Луганского и Владимира Федосеева и Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Это 15 февраля в Большом зале Московской консерватории. 15-го. Вот как. 13-го в 19 часов. Это так, если вам так кажется. Адольфа Шапира. Два билета у нас есть на спектакль Адольфа Шапира. Два билета 13 февраля в 19. И 12 в пятницу в Собор Святых Петра и Павла гала-концерт, посвященный 15-летию фонда Бельканто. У нас будет и мультимедийная инсталляция «Вальтруд Шмидт» будет здесь, Татьяна Ланская, сопрано, и органный дуэт фонда Бельканто. Так что вот, плюс еще Центральный военный оркестр Министерства обороны. 13-го тоже у нас, 14-го есть в Дом архитектора, а 13-го тоже есть... В 16 часов, да, 13-го, суббота в 16, здесь надо не перепутать, конечно. Здесь Royal Show, Адель, Стинг, Мадонна, Джастин Тимберлейк и многие другие, Леди Гага, да, будут их исполнять мелодии, их песни. Вот, пожалуйста, те билеты, которые я представляю, вот, пожалуйста, на, ну, Алла. Понимаете, вот на концерт Бельканто, я понимаю, что вы, Алла, на первое то, что мы делали, можно на Адольфа Шапира, можно. Вот сразу давайте на Адольфа Шапира, это у нас 107-я СМС-ка. Зал Чайковского, У нас Ириш пойдет, и Сергей пойдет. Вот от Сергея за Иришу 108-я смс-ка. Так, Залчаковского, это у нас один концерт. Так что Светланы, к сожалению, нет. На 14 февраля Юрий у нас. Юрий, это 89-й, если я не ошибаюсь, смс-ка. Светлана Ростовцева проверит. Вот, это на 14 февраля. На 15-е у нас Ирина идет, это 87-я смс-ка. Вот, на 15 у нас все ушло, да? А 12 февраля у нас на гала-концерт к Святым Петру и Павлу идет у нас Надя, 113-я смс-ка. Так. Суббота 16, это у нас что? А, вот, в Центральном доме архитектора. Вот, пожалуйста, да, Анна с мамой в 130-й смс. Что у нас осталось, скажи, пожалуйста, чтобы я понял. Да, сразу.
Так, у нас первый, вот, 107-й отдали на...
Да. Хорошо. Вот сейчас мы разберемся, да.
Так, ну Шапиро у нас на...
Шапиро есть.
13-е, да.
Нет, на Шапиро мы уже отправили.
Отправили, да?
Да. Угу. Вот было у меня 107-я. Можно на Адольфа Шапиро?
А, это вот это как раз.
Да, можно на Адольфа Шапиро. Хорошо.
6 у нас раз.
У нас, по-моему, большой зал остался, да? Дальше, у нас остался один большой зал в кассе, не пробивайте больше ничего. Да, да.
Так вообще, мне кажется, мы все уже...
Все, да? Да. Так что я могу сказать, крикнуть, Света, больше не выбивай. Да, билеты больше не выбивай. Кто помнит старые магазины, вот, пожалуйста. Урал Лютый пишут нам. И вот здесь, как всегда, утром делятся у нас слушатели и зрители Ютуба и Яндекс.Эфира, делятся всевозможными погодными, а также внутридомашними условиями, потому что у кого-то не особенно топят, и даже особенно не топят, бывает. А сегодня как-то, ну да, и в Москве сегодня тоже прохладно. Вот. Да, так что будет еще холоднее, хочу я вас обрадовать, в Москве этой ночью будет какой-то вообще такой жуткий, так что ночью не гуляйте, пожалуйста, ночью особенно, как я всегда отвечал своей маме, мама смотрела и выбирала худшую из предложенных температур гидрометцентром, вот по области ночью. Всегда по области ночью. Да, вот, и когда мам... Оденься по-человечески. Я всегда маме говорил, я не буду ночью по области гулять. Я не буду. Я буду днем по городу гулять. Вот. Ну, эпилог у нас мальчика со шпагой. И эпилог называется «Барабанщики марш». Мраморные колонны разрушенной базилики древнего храма Херсонесе кажутся с моря белыми свечками, словно кто-то расставил их среди желтых камней. А море, синее-синее, лишь у самого борта лодки, оно как бутылочное стекло. В этом зеленом стекле висят медузы, похожие на большие прозрачные пуговицы. А ближе к берегу просвечивают бурые и косматые, как шкура мамонта, водоросли. Они качаются туда-сюда, вслед за волной. Ялик, стуча мотором, шел вдоль берега и постепенно подбирался все ближе к скалам. Наконец, человек, сидевший на корме, сказал: «Хватит, а то тюкнемся килем о камни». Другой человек, молодой и веселый, поддержал его: «Точно! А ну, десантируйтесь на берег! Тут глубина по колено! Эй, лодку перевернете!» Два мальчика охотно гаркнули «Ура!» и с борта прыгнули в море. Глубина оказалась не по колено, а выше пояса. «Ой-ой-ой!» — завопил темноволосый мальчишка с острыми лопатками под белой сетчатой майкой и обернулся к шлюпке. «Ладно, Сашенька, припомним, а еще брат, я вчера весь вечер штаны гладил!» Старший брат шутливым раскаянием сложил на груди ладони. «Ей-богу, не виноват. Здесь рефракция, преломление света в воде. И я не учел. Казалось, что совсем мелко. Рефракция!» Проговорил братишка. «Знаю я вас, физиков!» Другой мальчишка сказал: «Саш, это он не из-за штанов. Это он боится, что письмо для Наташки в кармане размокнет». Он тут же заработал полновесную порцию соленых брызг и, хохоча, кинулся к берегу, чтобы спастись от более страшной мести. «Генка, Сергей, к обеду будьте дома, а то тетя Лиза вам покажет». И, не лазьте на глубину, крикнул Саша мальчиком. И Ялик стал уходить. По камням они выбрались на узкий галечный пляж в тени желтого ноздреватого обрыва. Отыскали местечко, куда из-за каменистой кромки берега падало солнце. Скинули шорты и разложили на солнышке. Генка вынул из кармана мокрый, сложенный в четверо листок, выразительно глянул на Сережу, развернул бумагу и расстелил на камне, придавив уголки голышами. Сквозь изнанку листа проступали чернильные буквы. Было еще раннее утро, и на пляже стояла влажная прохлада. Зябко передернув плечами, Сережа стал выжимать на себе подол рубашки. Генка сказал: «Жди теперь, когда все высохнет». «Можно выжать и надеть», — предложил Сережа. «Ага, и ходи потом в жеваном». «Да все равно к концу дня и штаны, и рубаха всегда мятые», — рассудительно заметил Сережа. «Это у тебя, потому что карманы набиваешь». Сережа промолчал, встал на колени и запустил руки в мелкие камушки. Это лишь на первый взгляд казалось, что на берегу простая галька. На самом деле прибой перемешал с обломками камней обточенное бутылочное стекло, кусочки мрамора от херсонесских дворцов, сухие крабьи клешни, позеленевшие пуговицы с якорями, мелкие ракушки, автоматные гильзы, человеческие кости и осколки древних амфор. Куда ни шагни, находка. Правда, сейчас Сережа не подбирал все подряд. А в первые-то дни карманы у него просто трещали. Саша даже посоветовал ему надевать длинные штаны, подвязывать у щиколоток веревочками и полностью загружать трофеями штанины. Смех смехом, а вот и сейчас попался осколок горлышка от кувшина. Сверху выпуклый ободок, а под ним волнистый узор. «Ген, смотри!» Генка с вежливым интересом посмотрел и признал, что находка стоящая. Потом со вздохом сказал: «Давай уж выжмем да оденемся, не сидеть же до обеда». Минуты через три по лестнице, вырубленной среди желтого ракушечника, они выбрались наверх. Здесь уже начинался зной. Нагревались глыбы развалин, в сероватой с мелкой россыпью желтых цветов траве заводили песню кузнечики. Пахло сразу водорослями, теплой травой и сухой пылью древних камней. Ребята поднялись на холм к сигнальному колоколу, висевшему на квадратных каменных столбах. «Ого!» — сказал Сережа. На зеленой от старости кромке колокола кто-то белой краской написал: «Наташа». А вчера еще надписи не было. Можно было бы спросить кузнечика, не твоя работа, но нет уж, хватит дурацкой шутки насчет письма. Генка тоже увидел надпись, глянул на Сережу и промолчал. Они сели на фундамент дома, в котором 2000 лет назад жил не то винодел, не то гончар. Распахнулась перед ними громадная синева. На краю этой синевы маячил одинокий сторожевик. Он казался крошечным и прозрачным. Донеслась еле слышная перекличка гарнистов. В северной бухте на боевых кораблях поднимали флаги. А впереди был бесконечный день, полный веселого солнца, плеска воды, неожиданных событий и удивительных находок. Генка неловко завозился на камне, вытащил из кармана мокрый помятый листок, развернул на колени и прикрыл его ладонями. «Письмо я вчера еще отправил», — сказал он тихо. «А это я сочинил так, ну, про нас». Сережа чуть встревоженно молчал и ждал. Генка был какой-то очень уж серьезный. «Песня?» — спросил наконец Сережа. «Да нет, Это просто, ну, стихи, наверное. Ну, не совсем стихи, я не знаю, что получилось. А можно? Сережа нерешительно потянулся к листку. Генка вскинула беспокойные, почти жалобные глаза. «Смеяться не будешь?» «Я?» — искренне удивился Сережа. «Да когда я смеялся?» «Ну да, над письмом». «Ген», — испуганно сказал Сережа. «Я ж так, по глупости. Ну, язык подвернулся. Ну, подвернулся. Но я ж не знал, что ты обидишься». Генка молчал, покусывая губы. Сережа зажмурился и сказал: «Кузнечик, прости». Генка словно встряхнулся. «Да ты что? Я ж не потому. Я просто боюсь. Ты уже спал, а я писал и писал. Ну, коряво получилось. Хотел, чтобы хорошо. Ну, а так, ну, ладно, бери». Он сам положил Сереже на колени обмякший прохладный листок. Сережа увидел лиловые расплывшиеся строчки. «Над крепостью старой качнулась звезда, хотя была тишина, и все еще людям грозила беда, всеобщая, как война». Тревога мягко накрыла Сережу, словно холодная тень. Генка писал о сказке, немного запутанной и странной. Она придумалась, когда ехали еще в Севастополь. Но это была не совсем сказка, потому что речь шла о Генке и Сереже. Будто они вдвоем попали в старинный город у моря, знакомый и в то же время фантастический. И вдруг Сережа исчез. Словно обиделся на Генку непонятно за что. Он ушел, не оглянувшись. Вдоль бесконечного пляжа затерялся среди людей, а люди были встревожены, и предчувствие близкой беды проносилось по улицам, как порывы предгрозового ветра. Это предчувствие задело и Генку, но больше всех тревог мучило его одно. Где Сережа? Куда он ушел? И почему ушел? Опустевшими пляжами, заросшими улицами, по каменным плитам и лестницам, на которых шуршались сухие листья, Генка шел-шел и добрался к вечеру до старой крепости. И там, на каменном козырьке стены, он увидел Сережу. Забрался к нему, стал позади и чуть сбоку. Спросил тихо: «Зачем ты ушел?» Сережка обернулся, сначала вздрогнул, а потом узнал Генку и улыбнулся, и сказал: «Вот хорошо. А я шел-шел, потом оглянулся, а тебя нет. Думал, ты тоже идешь, а тебя нет. Забрался сюда и стал ждать. Я знал, что придешь». И вечер сделался обычным вечером, за которым приходит спокойная ночь, а потом хорошее солнечное утро. И стало ясно, что предчувствие беды — это пустой страх из-за глупых выдумок и нелепых слухов. Потому что, когда встречаются друзья, несчастья отступают и прячутся с глаз. Вот об этом были Генкины стихи. Сережа не знал, как они написаны, коряво или наоборот, не коряво, звонко и отточено. Он просто увидел странный город, ощутил Генкину тревогу и тоску и обрадовался встрече. И даже в горле заскребло, когда прочитал: «Теперь, когда мы снова вдвоем, закрыты пути беде, и мы с Сережкой вдоль моря бредем по щиколотку в воде». Ну, ты это так написал, ну, лучше, наверное, нельзя. Ну, или, наверное, можно, конечно, но для меня лучше не надо. Генк, что? Не знаю, ну, просто Генка. А они засмеялись. И это было настоящее счастье — сидеть рядом с лучшим другом кузнечиком, впитывать плечами горячее солнце, видеть море и знать, что в любую минуту можешь с разбега кинуться в волны, уйти, как в сказку, в голубую глубину. Но счастье не бывает полным, и через 5 минут Сережа сказал: «Митьку бы еще сюда, и Димку, и Данилку, и всех наших», — поддержал Генка. «И Наташу», — мысленно улыбнулся Сережа. «Может, когда-нибудь повезет, чтоб все вместе», — добавил кузнечик. «Может, и правда повезет», — подумал Сережа. «Ведь и ему повезло. Прямо как в сказке». В тот день, после шумного случая в троллейбусе, он проводил мальчишку и его сестренку до самого кинотеатра. За билетом с дядей Витей он, конечно, не поехал. Потом он ушел к Генке и пробыл там до ужина. Виталий Александрович Вяткин, бывший дядя Витя, уехал в тот же вечер. Он взял в кассе только один билет. Себе. Сережа не стал с ним прощаться. Из своей комнаты он слышал, как тетя Галя сказала брату: «Изверг ты! Ведь он же еще ребенок!» «Не ребенок», — сказал дядя Витя. «Он сумел выбрать себе путь. Пускай и отвечает». «Только не перед тобой», — подумал Сережа. Папы дома не было. Он вернулся поздно после дядюшкиного отъезда. И тогда все узнал. Он молча притянул к себе Сережку, положил ему на голову большую ладонь, слегка взъерошил волосы. Они стояли так в полутемной прихожей, и Сережа думал, что с отцом его в жизни очень повезло. А отец, видимо, решал, как же теперь быть. И в этот момент случилось то, что можно считать чудом, а можно самым обыкновенным делом. В дверь позвонили, и оказалось, что пришел Саша. Никогда раньше он не приходил к Сереже. Конечно, в первый миг Сережа удивился и встревожился. «Что-нибудь с Генкой?» «Да все в порядке», — сказал Саша, поймав Сережин взгляд, и обратился к отцу. «Вы уж извините за поздний визит. Хотел сначала по телефону, но так, думаю, лучше». «Это Саша, Генкин брат», — объяснил Сережа. «Ну так проводи его в комнату», — сказал отец. «Очень рад». «Я, собственно, не к Сергею, а скорее к вам», — нерешительно проговорил Саша, когда его усадили на стул. «Есть тут один вопрос. Говорят, Сережа с дядюшкой собирался в Севастополь». «Сорвалось», — сказал отец. «Да, я знаю. А пока не сорвалось, хотел я им с Генкой, с братцем моим, сделать нечаянную радость. У меня там работа, я собираюсь в командировку. Думал, возьму брата, а в Севастополе они встретятся. А теперь что? Может, мне их двоих забрать? Сам-то я буду занят, но у меня товарищ там есть, а у него мама. Ух, они бы присмотрели». Вот тогда, честно говоря, Сережа не выдержал. Он торопливо ушел в свою комнату, вцепился в клинок на стене и прижался лбом к тонкому холодному железу. Еще не хватало разреветься при Саше. «Пойдем на раскопки. Может, уже начали работу», — сказал Сережа. И они пошли в западную часть Херсонеса, где ленинградские студенты раскапывали храм X века. Но студентов еще не было, Сережа и Генка, не торопясь, побрели среди травы, среди зарослей и дрока, в которых лежали каменные плиты и обломки колонн. Вышли на площадь у разбитого бомбами Владимирского собора. В этот ранний час в Херсонесе было пусто. Лишь укрытой галереей, где выставлены для зрителей необъятные глиняные вазы, пифосы, мальчишки встретили человека. Крепкий, невысокий человек в зеленых шортах бодро шагал, будто катился им навстречу. У него была коричневая лысина, круглый загорелый живот и курчавые плечи. Вздрогнув, человек остановился, изумленно посмотрел на ребят, даже рот приоткрыл. Собрался, наверное, о чем-то спросить, но они обошли его с двух сторон, будто стоявший на дороге пифос. А потом засмеялись, и мимо белого домика с антенной по каменной лестнице побежали к морю. Мы с вами в самом начале следующего часа дочитаем эпилог, потом сделаем маленький перерыв и пойдем дальше. Я хотел только сказать вам, что мне посчастливилось позавчера посмотреть замечательный фильм. Он совсем новый, это новый английский фильм, и называется он «The Dig», это как раскопка, раскоп и так далее. Это замечательная история как раз о раскопках в тот самый год, когда началась Вторая мировая война. Начинается все летом 1939 года. И там прекраснейшие актеры играют. Там главного героя, землекопа, играет Ральф Файнс. Совершенно, может быть, кто знает этого прекрасного актера, и кто даже ребята, кто помнит его только Волан-де-Мортом, вот, вы поймете здесь, что это изумительный актер. А хозяйку вот этого поместья, очень больную, молодую хозяйку с маленьким сыном, играет Маллиган. Она играла в «Великом Гэтсби», она играла еще в других фильмах. И Кэрри Маллиган там играет хозяйку. Это замечательная история, друзья мои. Мне так кажется, что, в принципе, ее можно смотреть всем. И ребятам тоже. Обязательно. Если вам удастся посмотреть. Я его смотрел на платформе Netflix. Это и Netflix-ские фильмы есть. Он датирован 21-м годом вообще уже. Друзья, сейчас новости, а потом продолжим. Да, вы уже слышали и в записанном виде сейчас то, что сказал Алексей Венедиктов, и я думаю, что кто смотрит в Ютьюбе или в Яндекс.Эфире нашу, и в этой передаче, естественно, у меня сзади висит изображение вот того самого центра, приемника, и как это называется, я никак не могу найти достойное слово для этого заведения, где Сергей Смирнов. И будут у нас и висеть эти картинки, и мы будем повторять настойчиво, пока ситуация не изменится. Вот так и мы будем делать. Друзья мои, я читаю смски, я читаю я читаю и ваши смски, ваши сообщения, которые приходят не только как смски, но и как телеграм-сообщения, и как, например, послание из нашего сайта, с нашего сайта. И вот здесь мы посмотрели фильм, вот здесь пишет «Лучшие дни про издевательство в школе». Ну да, вот ужас-то совершенно, лопаются трубы в Химках. Ребят, держитесь, ну вот я уже нет горячей воды в старых Химках. Знаю я старые Химки, и я вам очень сочувствую, дорогие друзья. Так что вот здесь... несправедливее, вот пишет Виктор из Саратова, при выборе книг для чтения чередовать крапивинских мальчиков и алексинских девочек. Это справедливое замечание, потому что мне кажется, что Анатолия Алексина стали достаточно забывать. Я его много читал. Ты его много читала?
Читала.
Читала, да. И вообще, знаете, когда мы в школе, мы были страшно глупые. Я не скажу, что мы сейчас, например, уже там сильно после школы сильно поумнели, но все-таки хоть чуть-чуть. И я помню, что мы, когда у нас девочки вот в средних классах таких повально читали «Джейн Эйр», мы жутко над ними, мы со своей другой совершенно литературой жутко над ними смеялись. И мне сейчас так стыдно, какие мы дураки, потому что это одна из лучших книг на свете. Просто, не просто хорошая книга, а одна из лучших книг на свете. И так что мне кажется, что... нынешние вообще идеи, совершенно определенные идеи, они нас от этого лечат, мне кажется, и слава Богу, и лечат даже совсем не юных людей, и мне кажется, это здорово. Вот. Вы замечательно совершенно. Я себе представляю эту картину, которая... И вы не считаете это флудом, дорогие друзья, вот это. То, что вы пишете, обмениваясь, например, про беготню всевозможных котов разных возрастов и расцветок с топотом по вашим квартирам и домам. Это замечательно. Так, когда так начинается утро, я цоканье собак, я сразу прихожу в себя, как только от будильника моей собаки просыпаются и начинают цокать и требовать. Уже начинается, все уже готовы. Вчера было, я не имел возможности отвлечься во время районной нашей передачи, но там была ситуация, которая сейчас меня, природная такая ситуация, которая меня очень занимает. В городе довольно мало, и в городах довольно мало снегирей стало. И вот в кормушках довольно мало прилетает. И вот поэтому даже сейчас целое воззвание было от наблюдателей птиц, бердвотчеров, было, вот замечайте, где вы видите в городе снегирей. Потому что у меня ситуация дома обратная. Поскольку этой зимой, ну и прошлой так было, хотя зима была очень теплая, прошлой зимой их тоже было полно, снегирей, а сейчас они просто так могучим плечом, такие толстые, крепкие, что мальчики, что девочки, у мальчиков там поярче просто, у них совершенно алая такая вот манишка, а у девочек чуть-чуть такие палевые цвета, и вот они просто могучие, сидят по углам, кормушки клюют, и синицы только втискиваются. Ну, когда прилетает пестрый дятел, это совершенно другая вещь, а уж если белка залезет в кормушку, то это все, это называется, что столовая закрыта на спецобслуживание, потому что там все, там никто уже не вместится. Вот, друзья, ладно, пока под аккомпанемент гонок ваших зверей, о которых вы чудесно пишете, снегири не улетают на зиму, на юг, они прилетают в города, когда в лесу нет еды. Да, они прилетают, но вот как-то вот просят замечать, кстати говоря, если в городе, вы замечаете, вы найдите это место, потому что там можно фотографировать и присылать. Ребята, тоже это посмотрите, пожалуйста, если у вас недалеко, там рядом, у окна или где-нибудь еще во дворе есть кормушки, обращайте внимание, пожалуйста. И так как сейчас есть возможность сфотографировать довольно легко и сразу послать, то посылайте, когда вы видите, это важная штука, это не развлечение, не такой вот флешмоб какой-нибудь развлекательный, а это важная штука, потому что по этому замечают, в каких районах, в каких кварталах они, как они перемещаются, или где вот, где проживают снегири, я не знаю просто, насколько далеко они перемещаются от мест, где живут. Так что, смотрите, это чудесная птица, это такая замечательная. Вот, в Тропареве вот не видит у нас пандюган, не видит только синичек. И вот я тоже как-то так беспокоился достаточно, пока было, но они как по команде, вот после Нового года сразу стали прилетать. Вот. Друзья, давайте мы сейчас дочитаем эпилог, и потом после мелкой паузы, да, я принял, Виктор из Саратова, я принял ваше замечание, оно очень справедливое. Ну вот мы сделаем, но сразу вот так вот менять планы я не очень хочу, не готов просто. Вот. Так что обошли они этого человека в шортах, загорелый лысиной, бодрого такого человека. Они схитрили в этот день, позвонили тете Лизе и сказали, что обедать не придут, поедят в столовой. Потом позвонили в лабораторию Саше и его другу Алику, чтобы те не беспокоились, а потом, не тратя времени на столовую, купили по 3 пирожка и махнули на катере в Инкерман. Там, у самого берега, стоял полуразобранный старый тральщик. Они вплавь добрались до него и полдня играли там с мальчишками, с которыми Генка был знаком еще в прошлом году. В сумерках они добрели до Симферопольской улицы, до двухэтажного дома, где жил с матерью Алик. Гудели ноги, сосало в желудке, горели от солнца плечи, но сильнее усталости была радость. Потому что все еще только начиналось. Они прожили у моря всего 6 дней, и впереди был почти месяц. «Полуношники», — сказала тетя Лиза. «Вот я вас, я бродяги», — сказал Саша, который играл с Аликом в шахматы. «Засажу под арест на 3 суток». «Но мы же звонили, что не потонули, не потерялись и вообще никуда не пропали», — жалобно сказал Генка. «Сейчас будут врать, что обедали и ни чуточки не хотят есть», — проницательно заметил Алик. Сережа хотел возразить, но на такое нахальное вранье они с Генкой не пойдут. Но тут в коридоре длинно и беспорядочно затрезвонил телефон. «Междугородная!» — воскликнул Саша и бросился к двери. Сережа слышал, как он торопливо сказал в трубку. «Слушаю, да, что, да, правильно, кто? Да, здесь!» И вдруг крикнул в открытую дверь. «Сергей, это тебя!» «Папа?»
тревожно спросил Сережа. «Да нет, не папа. Говори». Сережа взял трубку и услышал непонятно чей, но знакомый-знакомый голос. «Ты слушаешь? Это я. Я по порядку, чтобы скорее, а то разговор дорого стоит. Мама с папой уехали, а нам жить целый месяц, а денег мало. Во-первых, у меня есть камера, значит, можно снимать дальше». «Стоп», — сказал Сережа. «Это кто?» «Это я, Данилка. Ну, флаг капитан Вострецов. Ты слушай скорее, а то Юлька ругается, что долго говорю. Во-первых, она подарила мне камеру «Спорт». Хорошо работает, только надо часто батарейки менять. Значит, можно доснимать мушкетеров. Андрей Гарц в лагерь не поехал специально, чтобы сниматься». Сережа увидел будто наяву растрепанную Данилкину голову, веснущатый нос и неунывающие глаза. Он замахал в открытую дверь, подзывая Генку. Тонкий Данилкин голос звенел отчетливо и громко. Сдвинув голову, Сережа и Генка слушали вдвоем. «Во-вторых, Стаська заболел, и его привезли из лагеря. Он теперь поправляется, но отец к нему опять прискребался. А Надка в деревне. А какой адрес, я не знаю. Стаська и Нок ночуют у меня. Что делать?» «Елки зеленые! Я откуда знаю?» — сказал Сережа. «Что еще?» «В-третьих, Митька нашел на берегу старую шлюпку. Можно сделать корабль, только надо ее вывести. Она, конечно, гнилая, но Митька говорит, что можно. Лена сказала, что достанет машину, а пока помещения нет, можно у них во дворе чинить». «В каком дворе? Какая Лена?» — почти взмолился Сережа. «Лена из райкома. Она приходила, нас искала. Ей Олег про нас написал. Шлюпка, конечно, старая, но Митька говорит...» В трубке раздался треск, писк, хрипы и короткие гудки. «Алло!» — заорал Сережа. «Алло! Данилка, ты где?» И снова прорезался Данилкин голос, еще громче и отчетливее. «В-четвертых, появился клуб «Легенда». У них тоже фехтование. Завели к себе, звали к себе Митьку и Димку, но они сказали, что фиг. Тогда эта легенда вызвала нас на соревнования по стрельбе и по рапире». «Кого нас?» «Ну, нас, Испаду. Что им сказать? Когда вы приедете?» «Когда?» — переспросил Сережа. «Не мог же он сказать, что через месяц». Данилкин голос зазвучал удивительно серьезно, даже печально. «Ну, ребят, я соберу наших, да? А капитаны? Я, Митька, да еще Димка. Ты же видишь, сколько всяких дел. Когда вы приедете? Можно завтра?» «Данилка, ты здоров?» — спросил Сережа. «Завтра. За 3000 километров. Ну, самолетом же! А знаешь, какие очереди за билетами? Это же юг!» «Ну, постарайтесь, ладно, вы постарайтесь. Алло, слышишь меня?» Сережа еще слышал Данилку, а тот его уже нет. Потом Данилкин голос угас, и короткие гудки зазвучали громко и непреклонно. Очень близко Сережа увидел Генкино лицо. Кузнечика можно было не спрашивать. В глазах у него была та же, была уже дорога. Саша стоял рядом. «Что?» — сказал он. «Заиграли трубачи тревогу?» «Не трубачи, а барабанщики», — отозвался Генка. «Саша, тут ничего не поделаешь. Только вот как бы с билетами. В кассу не пробьешься. Ну, что ты так смотришь? Да не бойся, мы не выпадем из самолета». «Не выйдет, друзья», — сказал Саша. «Никуда вы завтра не поедете». «Саша!» — сказал Генка. Саша серьезно продолжал. «Билеты не проблема. Говоря по секрету, я могу их забронировать через завод управления. Но есть один очень важный вопрос». «Что?» — откликнулся Генка. «Какой вопрос?» — настороженно спросил Сережа. «Это не секундная вспышка, а? Ребят, не каприз? Вам очень надо туда?» «Ну, очень, очень». «Да, командир, очень», — ответил Сережа. «Очень», — сказал Генка. «И мы будем ждать тебя там через месяц. А нам надо завтра». «Послезавтра, капитаны», — решил Саша. «Я своей командирской властью дарю вам еще один морской день». Они прожили у моря целых 6 дней, а завтра их ждал еще один длинный день, полный солнца, синих волн и радостных находок. День в удивительном городе, где смешались дома и корабли. А потом все опять. Барабанщики, марш. Ну вот. Вот, ребят, на этом кончается книга «Мальчик со шпагой». Вот правильно они сделали? Они могли бы. Причем о деньгах, например, никто не спрашивает. А Они не нашли отговорок. И правильно сделали. Потому что здесь можно, как говорил бессмертный паровозик из Ромашково, можно опоздать на всю жизнь. Как бы им хорошо ни было, как бы интересно ни было им там в Херсонесе. Это очень. Но об этом можно думать. Правильно, неправильно, правильно, неправильно. Можно думать сколько угодно. Решение надо принимать. И кто меня больше всех в этой книжке радует, даже не ребята, а даже что есть хоть несколько человек, которые могут их понять и поддержать. Которые могут принять всерьез. И поддержать, когда надо. И помочь. Вот это очень здорово. И слава Богу, если в детстве, и в таком вот детстве, в школе, встречаются люди, которые вам могут помочь. Счастье, когда они есть дома. Но что же делать? Бывает, что не дома, а бывает, что друзья, родители, учителя, вожатые. Ну, кто угодно. Понимаете? А родителям не надо этого бояться, не надо ревновать. Бывает, что родители очень ревнуют. Просто ревнуют. Ревнуют к учителю какому-нибудь, к учительнице. Боятся. Влияние или чего-нибудь еще. Это очень здорово. Вот то, что происходит. И надо... Такие люди есть. Олеся пишет нам. Очень хочется хороших людей, людей надежных. Они есть. Их надо очень беречь для себя. Надо очень беречь. Вот. Стараться не терять, а если потеряли, снова находить. Несмотря ни на что. Даже, кстати, на свои обиды. Бывает так, бывает всяко. Ну что ж, друзья мои, сейчас поиграем, попоем немножко мы с вами, а потом после новостей сейчас попоем, поиграем, немного поговорим, и после новостей мы начнем новую книжку «Чего мучиться».
Цепи я корей в порту верят корабли мою мечту. Всем ветрам назло я спешу на зов дальних неизвестных островов.
Thank you.
Вот. Да, замечательная песня. Вот здесь о кормлении птиц, вот тут у нас разговоры. Да, синичек можно и салом тоже, они сало обклевывают очень здорово. И очень правильное замечание здесь было в чате у нас ютубовском, было правильное замечание, что надо на самые тонкие ветки, если на деревья, а если не висящая кормушка. Потому что кошки действительно... Кошки охотятся, а на тонкие веточки они не залезают. Это правильная идея. Вообще кормушка должна висеть, и так, чтобы никто не мог на нее залезть. Чтобы это было трудно, во всяком случае. Бывают очень ловкие, конечно, хищники наши любимые. Снегирей видели, вот вчера ходили гулять, Нина и Миша, ходили гулять на Терлецкие пруды, и там видели красивых трех снегирей. Замечательно. Но это преувеличение, что в Москве не осталось ни воробьев, там ни синиц, ни толстые голуби. Но это такой взгляд на жизнь скорее, чем взгляд на реальность. Еще вот когда меньше стало лошадей вот в свое время, там, воробьям стало плохо жить. Это еще в начале прошлого века было. Но я вам скажу, что воробьи есть, конечно, и воробьи есть, и поэтому очень важно как раз замечать, где кто, и смотреть, да, МКАД пугает, да, на окраинах есть, МКАД пугает, всякая движуха, это очень правильно сказано, и движение распугивает таких птиц, как снегири. Я думаю, что у нас пора в открывашку еще бердвотчеров приглашать, орнитологов приглашать, потому что и именно зимой хотел бы я поговорю, и, наверное, мы так сделаем, в одну из открывашек мы пригласим снова, потому что о птицах стоит поговорить, и о птицах городских стоит поговорить. Вот. Нет, неправильно. «Дети не похожи на детей», сказала Анна. Анна просто, я не знаю, у вас дети это такие резвящиеся неизвестно кто, а дети, знаете, если вы не помните себя, то дети постоянно думают, и думают об очень важных вещах. Их не надо обижать этим. Новости послушаем, друзья, а потом мы вернемся к книге. Очень смешно. Юлия из Минска, я вас приветствую, спрашивает, а почему это воробьям стало плохо жить, когда стало меньше лошадей? Ну, догадайтесь, да, об этом написано и в стихах, и в прозе. Да, вот. Так что, пожалуйста, догадайтесь. А, может быть, поставите в план чтения «Растрепанного воробья» Паустовского? А, Екатерина, это так прекрасно. Да, надо будет как-нибудь обязательно прочитать. А, тут страшные были противоборства элит птичьих было. Соловьи выгнали воробьев из-под крыши. У нас роскошный совершенно Дима Винт в чате, потому что у нас к дому, он пишет, тетерев лесной подлетал, и сокола я видел раз. Ласточки, стрижи постоянно летают. В лесу филина раза два или три вблизи видел. Видел лис несколько раз. Зайцев, волков слышал только. Лебеди... Господи, в каком же раю-то вы живете изумительным? И тут еще, не останавливаясь, Дима пишет, что косули постоянно в лесу на глаза попадаются. Это где ж такой рай-то? Где ж такой рай? У знакомой на балконе, Олеся пишет нам, ласточки гнездо свили. Это очень здорово на самом деле, потому что обязательно было где-нибудь рядом ласточкино гнездо. Я помню очень хорошо, в домах и в Подмосковье, и на балконах бывало. Я, честно говоря, поэтому достаточно скучаю вот по ласточкиным гнездам. Я помню, когда дом какое-то время стоял бесхозный, там прямо под крышей было замечательное гнездо, около, ну, прямо или даже на крыше было гнездо пестрого дятла.
пестрого дятла, замечательного такого небольшого, красно-бело-черного, на гнездо пестрого дятла, и там такие ребята у него завелись. Это очень было здорово. Да, я согласен про «Вообще», и это где, все согласен, и у меня к Диме такой же вопрос. В пределах Москвы лося можно встретить? Да, конечно, лося, конечно, можно встретить. И лоси ходили, было очень много. Не зря, вот когда я жил в том же самом Алексеевском районе, в Алексеевском районе я видел лосей очень много. А вот на велотренировке внутри МКАДа. Нет, вы понимаете, лось приходит. Нет, вот все равно, несмотря на поползновения, которые бывают вот постоянно, бывают поползновения откусить кусок зеленых клиньев в Москве, все-таки они сохраняются. Зеленые клинья, Юрий, это будет. Так. Сало не соленое, конечно, правильно, да, Ирина, какое же соленое, да, ну, еще там с перцем, да, замечательно. Шпик венгерский, как это еще называлось в старых магазинах. Андрей, я не думаю, что вырубят Лосиный остров. Лосиный остров. Но хотя в жизни случается всякое, и может быть всякое. Ну что же. Но бороться надо. Вот, правильно, Юлия из Минска. Совершенно верно. Вот, совершенно верно. Вы вот в своем последнем заявлении про зернышки находят там зернышки. Вот именно там находят зернышки на воробьи. А вот кабаны, да, те же кабаны. Ну, кабаны, а под Москвой это вообще там, ну, они было всегда вот волнами. Вот там вот примерно на вот километров 20-30 от Москвы по Можайскому шоссе, там все время то кабаны, то лоси, то кабаны, то лоси. И кабаны, когда товарищи, обслуживший военный городок не так далеко, когда товарищи задумали в пойме у себя посадить картошку и окружить ее колючей проволокой и спинками от кровати, я помню эту дивную изгородь замечательную, то пришли кабаны. Это единственные кабаны, единственные были посетители, кому эта картошка понравилась, потому что она там, естественно, сгнила в пойме-то заливной. Вот, и кабаны все порушили. Ну и ладно, сказали служители из домиков военного городка, сказали, и так все и оставили. Я помню, как мы с маленьким Женей и потом маленьким Павликом, мы это разбирали годами. Мы годами сначала разобрали все это, а потом годами заросший всякой дрянью, заросший великолепный луг, мы выкашивали. Я выкашивал. И, знаете, такая вот вещь, которая дает большую радость, приносит. Потому что косой, да, косой это давно было, но вот... Косой выкашивал, причем там не очень ровно, и надо было всю. И потом находили, конечно, и косу надо было переправлять, и нужно было точить ее, потому что, конечно, какой-нибудь там заветный кусочек колючей проволоки, он где-нибудь оставался. Но там была береза высотой примерно 30 сантиметров такая вот. Обнаружил я березу. Я ее отметил и обкашивал. И было очень потом, прошло много-много-много-много лет, и Женя показал своему сыну, Леве, показал, вот, говорит, береза, которую дедушка боялся скосить. И Лева посмотрел на эту березу. Да как же ее можно скосить? Конечно, она огромная сейчас выросла. Он маленький был и он как-то испугался. Вот. Но это было правда, и я очень рад этой березе, с которой мы очень подружились. Я этим летом очередной раз видел и смотрели мы на нее. Вот. О, ну да... С Финляндского до Выборга 3 часа на электричке. Ух, Ну, понятно. Ну, конечно. Там все теперь, я понимаю, в каком райском месте живет Дима Винт. Вот. Так. Конечно, надо бороться, Юрий, вы абсолютно правы, что надо бороться с тем, чтобы оставались большие зеленые пространства. Конечно, и причем естественные большие зеленые пространства. Это очень хорошо, можно сколько угодно озеленять город, и я это только могу приветствовать. Но огромные пространства... Можно сколько угодно повторять фразу, что Москва ими дышит, и большой город вообще дышит этими зелеными пространствами. Это легкие. Но надо конкретно совершенно бороться и противостоять вот таким откусыванием больших зеленых пространств. Это непременно надо делать, конечно. И у меня нет такого катастрофического взгляда, друзья, на вещи, что вот мы скоро, у нас ничего не будет. Нет, ну просто все зависит и от нас зависит. И, конечно, грустно, что все изменяется. Многих мест я уже не узнаю и за городом. Но все равно надо, конечно. Ой. Доброе утро. Черные дятлы, желны и пестрые регулярно встречаются в Тимирязевском парке. Однажды этой зимой вот и там, в Тимирязевском парке, Ирина видела снегирей. Это очень здорово. Да, просто прекрасно. Просто прекрасно, Ирина. Да. И снегири, и черные дятлы, да, замечательно. Но у меня черные дятлы, желны прилетают. Прилетают серьезно. Наш замечательный друг, который живет тоже вот там вот, где Женя живет на даче, он просто сидит, и у них довольно далеко кормушка, и есть вот, как говорили в нашем детстве, подозрительная труба. Там просто такой маленький. И можно подробно разглядеть всех. Вот она так... Из окна первого этажа можно увидеть эту прекрасную кормушку. И это упоительное занятие. Упоительное просто. Так. Лоси были в Уфе 40 лет назад. Да, постоянно ходили, выходили в ту часть города. И там, где профилакторий был, да, там мама Александра на пенсии была медсестрой в заводском профилактории. Постоянно ходили, выходили в ту часть города. Вот лось один попал под поезд. Ну да, вот это вечная история аварий, там, где лосей почитают и берегут. Еще это, конечно, несчастье Швеции, той же самой Швеции, что для людей, что для лосей самих, потому что это огромное животное, ведь огромное. И Сан Саныч Пикуленко, наш друг и товарищ, довольно много рассказывал, что делать, если выходит большой зверь такой вот на дорогу, например. Что делать? И он просто подробно и давал советы, потому что мы очень много... очень много говорили и нас спрашивали, и очень много ошибок совершаем, когда так надо делать. Так, из-за покосов городской травы. Воробьи есть там, где есть разнотравье еще ко всему. И где их подкармливают? Там, где есть разнотравье, и не совсем... Там, где воробьи есть, где покос существует, где только рулонный, например, газон, там им очень тяжело. И вот разнотравие, которое у нас есть в очень хороших парках, все-таки есть. И на Воробьевых горах, простите меня, там воробьи есть, и там очень много разных птиц. Там довольно давно сделали хороший очень парк. Бобры в долине Сетуни есть. Да, есть, конечно. Но вот мне хочется, чтобы мы так сосуществовали очень и очень плотно, когда в свое время мы с Романовой Олей, мы в Берлине пришли, была у нас целая журналистская делегация в Берлине, и жили мы прямо вот недалеко от собора, это уже начиналось восточно, это уже восточная часть Берлина, и вот этот такой зеленый парк рядом с ныне восстановленным уже прусским дворцом, и мы приходим в гостиницу, и мы посмотрели, там гуляли-гуляли, и приходит, мы видели зайца и видели лису. Вот коллеги наши отечественные нас восприняли как-то скептически на это. И всякие ужасные предположения, что с чего это мы видели зайцев и лису в центре города. Вот, но они там гуляют, всем потом было стыдно. Они там бегают и гуляют, и действительно по Берлину гуляют. А в городе Страсбурге, прямо-прямо в центр города, и чуть-чуть отойти от собора там, к каналу, к речке, и вдруг вечером, когда я шел там, смотрел, и вдруг совсем недалеко так, смотрит на меня морда. Смотрит на меня такая морда, промокшая, и смотрит так, прищурившись. Это была выдра. И она еще выгуливала и устраивала водные процедуры своим выдрятам. Вот это прямо в центре города. Это было очень здорово. Вот в Берлине, в Тиргартене, кролики, олени, лисы и зайцы. И это центр. Да, они в Тиргартене там с той стороны Бранденбургских ворот. А с этой стороны вот весь тот вот такой вот изменяющийся и проспект, продолжение Унтер-ден-Линден, который ведет на восток. И туда дальше к Александерплац. Там просто везде, где есть зелень, везде они живут. Вот так. Ну, действительно, действительно, это очень здорово. Сколько угодно можно говорить о природе, сколько угодно можно говорить, кого мы из зверей встречаем. И спасибо, что вы пишете. Утки приходят в школы и классы к детям прямо во время урока. Светлана Дэвис с другой стороны земли пишет нам из Новой Зеландии. Вот. Светлана Дэвис пишет, что утки прямо приходят в классы к детям во время урока. Замечательно, они тоже, они ищут просвещение утки. Это прекрасно. Ольга Романова, вот «Сказки на ночь» мне пишет, что Оля Романова, та самая, про которую я сейчас говорил, пишет у себя в Фейсбуке, что там у них в Берлине такие наглые еноты, они в жилище сами забираются. Ну, вот уже, вот, ну, конечно, еноты. Оля Романова там какое-то время там назад, она радовалась, когда видела диких зверей, а поселившись среди диких зверей, вот уже теперь они надоедают. У нас осенью, Див пишет, бывает миграция ежиков. Их почему-то много. Ну, по дорогам они погибают. Да, ежики много погибают по дорогам. Да, это правильно. Это правда, к сожалению. Целый хвост я видел, когда ехал домой, вот год-два назад примерно. Ехал домой и слышу дикий такой лай визгливый на мосту через Москву-реку. Узкий мост, две полосы. И стоит целый хвост автомобилей, потому что там вышла лиса и страшно кричала на водителя передней машины. Потом он посигналил еще раз, а лиса успокоилась и убежала туда, к Москве-реке, вниз. И мы стояли, ждали. Ну что, ждали и ждали. Ну вот, пока они там разберутся. Вот. Воробьи в кормушку, очень смешно пишут. Воробьи в кормушку больше тусоваться прилетает. Вот. Обязательно еще, если клюют 3-4, то обязательно еще парочка плюхнется в кормушку. Но одна синичка всю эту толпу может разогнать. А самих синичек, ну, тут прилетают мастодонты по сравнению с синичками. Вот когда прилетает сойка, причем одна сойка сидит обязательно у кормушки, и еще 2-3 сидят по веткам вокруг. И, конечно, но замечательные вот эти огромные лесные голуби прилетают. Огромные лесные голуби. Причем они странные какие-то ребята такие. Они очень большие. Вот по сравнению с обычными лесными птичками, они очень большие. И я помню, я вышел, вот этим летом я вышел и смотрю. А он сидит напротив, так, метров в 30, сидит на ветке сосны и смотрит на меня. Я специально пошел, снова очки надел, чтобы посмотреть на него внимательно. И он на меня внимательно. Он очки, правда, не надевал, но и так видел. И вдруг он летит прямо на меня. Прямо на меня. И я страшно испугался, но не того, что он в меня там врежется, а просто, ну, так и получилось. Он врезался в стеклянную дверь. Но оказалось, что он очень крепкий парень. Он так как-то удивленно в полете в своем потерял 3-4 пера и улетел дальше.
Серый он?
Что? Он такой серо-голубой. Серо-голубой по окрасу. Однажды какой-то хищник, он врезался тоже в дверь. Хищник такой, большой достаточно. Он врезался в дверь, бухнулся и упал. Я думаю, ну все, ну какой, ну надо же такое. И он лежит, я так даже не стал почти подходить, лежит так как-то. Потом он встал, взлетел, видно, с головой нехорошо, с головой нехорошо, взлетел на ветку, куда-то там в сторону взлетел на ветку, и довольно долго там сидел, приходил в себя. Но потом взял и улетел. Вот. Диких голубей видел только в Англии. Да, вот прилетают большие голуби, красивые, с белой грудью. Они питаются ягодами с пальмы. Это у Светланы Дэвис, вот там вот в раю. У нас черноземье, лисы, зайцы по трассам постоянно попадаются. Ну вот, по трассам, да, это очень. Совсем недавно до меня дошло, Борис Шишкин пишет, что Унтерден-Линден – это под Липами. Здесь так хорошо под Липами. Ну да, это периодически называли подлипками. Вот это наши подлипки называли. Вот Унтерден-Линден и наоборот, подлипки называли Унтерден-Линден. Я в детстве ежей домой из леса притаскивал. Поживет пару дней в квартире и после этого обратно в лес уносил. Ну да, я вам когда-то рассказывал, что у нас дома жил несчастный ежан, как его и называли, жил под сервантом, жил всю зиму. Жил всю зиму, страшно пыхтел, цокал когтями. Но он был несчастный. Несчастный потому, что его папа вытащил, он попал в раствор. Он бухнулся в раствор. И папа оттуда его вытащил и принес с работы домой. Его сразу быстро как-то так немножко оттерли, а потом мы его вообще оттирали. Но раствор застывает достаточно быстро. Так что вот. Чтобы птицы не бились, на стекла наклеивают изображение летящей птицы. Да, это помогает. Помогает любое изображение вообще. Любое, которое дает представление о том, что... о том, что это все-таки препятствие какое-то. Да. Какое-то препятствие. Это помогает, в принципе. И вот у нас дома это есть. Вот так, так мы и делаем. Я кормушки делаю так, чтобы даже сорока не забралась. Ну, а что сорока? И дятлы тоже не помещаются. Ну, это вы какую-то такую здесь делаете. Мне кажется, что они сами разбираются, и если вовремя пополнять запасы. Ну, я повесил кормушку так, что я могу с веранды замечательным приспособлением на длинной-длинной палке, на длинной палке, алюминиевой такой вот трубе, легкой достаточно, там примотанной изолентой половинка такой емкости, знаете, как вот не круглая, а квадратная такая вот достаточно бывает, как молочная бутылка, может быть. И вот это как ковш получается, это очень удобно. Это очень удобно, и можно далеко довольно, вот все, весь этот корм, там семечки всевозможные. Только семечки, не дай бог, не жареные, не дай бог. Просто. А семечки такой универсальный корм, который никому не вредит. Подсолнечные семечки, не жареные. И вот это можно туда сгружать в кормушку. Очень здорово. О, теперь я понял, почему в Берлине все остановки стеклянные в наклейках с птицами. Ну, конечно, да. Синицы часто залетают в дачный дом. Выпустить их оттуда – большая проблема. Они паникуют. Да, синицы очень паникуют. Вообще, когда у нас был, доживал свой век старенький кот соседки, такой старый, вялый, уже совершенно рыжий такой кот, ходит, такой вот, еле ходит там, смотрит, долго внюхивается в корм, но тут залетела синица. Вы бы видели. Это был как знаменитый прыжок Нижинского. Это... Что с ним сделалось? Он просто скакал по всем шкафам, его нельзя было остановить, пока синица в панике не вылетела у нас. Вот, дорогие друзья, мы с вами занялись птицами и всевозможной живностью. Совы ночами по шоссе шастают, пишет Лена, и от машин уходит весьма неспешно. Да. Очень хорошо синицу клюет тыквенные, кабачковые, дынные семечки. Да, с огромным удовольствием. Просто это все насыпанное исчезает вмиг. Только хорошо, конечно, если вы вечером насыпаете, то это значит, что только на завтрашний день птицы будут есть. Лучше проверить, если у вас есть возможность и время, то лучше проверить утром. Вот расцветет, и проверяйте, есть там что-то в кормушке. Если нет, то лучше сразу, и так, что они будут обеспечены на целый день будут. Вот. Да, синички и воробьишки, это начинается, это классовый подход уже, Басилевс. Воробьишки на участке трудятся, а сороки и вороны только купаются в жару. Ну вот, начинается, да, паразиты никогда, аристократов на фонарь, вот это все, вот не надо. Меня просят почитать сказки Джани Родари, но, по-моему, три сказки Джани Родари, в том числе в 2019 году мы с вами читали Чиполлино, очень актуально. По-моему, книжка никогда не потеряет своей актуальности. Великая книга про Чиполлино. Очень хотел найти оригинал Чиполлино. Это оказалось достаточно трудно. Я хотел посмотреть, как они там все называются по-итальянски, как это все звучит. Но когда-нибудь найду. Да, отличный получился чатик, отличные получились ваши сообщения, дорогие друзья, здесь очень здорово, мы с вами как-то поболтали, так что я не жалею, что мы откладываем начало новой книжки на следующий год.
Про открывашку что у нас будет?
В открывашке там будет нечто, будет что-то, будет «Исследуем литораль». Побережье. Вот тропические мангры и северное побережье. Кто и как там живет? И у нас будет Мария Тиунова, вот Маша Тиунова будет биолог, и Вадим Макиевский океанолог будут. Это замечательно совершенно. Это они не у нас уже бывали. И так что давайте мы с ними снова встретимся через 5 минут.